Феликс Гараев. На берегу Синайской пустыни. Пролог. Все слишком стремительно закрутилось в моей жизни, и я не успел понять, как оказался на переднем сидении минивэна, которым управлял пузатый, смуглый араб, ни черта не понимая по-русски. Впрочем, и я не говорил по-арабски. Мы держали путь в Табу, к небольшому курортному городку, что располагается в губернаторстве Южный Синай. Петляющей лентой дорога стелилась через пустыню вдоль гряды Синайских гор с одной стороны и Акабского залива с другой. Я испытывал в душе неизмеримое чувство счастья. Вы помните, как мне пришлось прервать контракт с мореходной компанией и списаться с турбохода «Максим Горький»? Намечавшемуся кругосветному путешествию я предпочел неопределенность будущего. Как можно было отказаться от путешествия по всему миру, странствуя по морям и океанам, зададитесь вопросом вы? Я задавал себе тот же вопрос. Но что-то подсказывало мне тогда, что я все сделал правильно. И мозаика судьбы непроизвольно стала складываться наилучшим образом. Я вернулся в Петербург, чтобы все выяснить про учебу в доме немецкой экономики. Да, вы не ослышались. Будучи на Максиме Горьком, судьба свела меня с уроженцем Ленинграда Андреем. Классический отличник в толстых очках и подчеркнутыми тонкими усиками. Он точь-в-точь напоминал Влада Листьева, убитого 1 марта 1995 года в Москве. Андрей говорил по-немецки так же свободно, как Черчилль по-английски. Дом немецкой экономики послужил для него стартовой площадкой в дополнительном изучении немецкого языка и последующих 3 месяцев стажировки в Гамбурге. Гамбург – город на Эльбе, полный жизни страны. Стабильная Германия в лице благополучной Европы навевала иллюзию надежной и беззаботной жизни. Я все еще надеялся переехать в одну из европейских стран, чтобы навсегда избавиться от чувства ненавистного мне совка. Однако, вернувшись в Северную Пальмиру и пропустив через себя дождливую безысходность серого города, я вдруг осознал, что мое время здесь безнадежно прошло, и намерение в перспективном будущем во что бы то ни стало закрепиться в Германии или какой другой стране сытого западного мира мне вдруг показалось ложным и нереалистичным. Меня бессознательно потянуло вернуться в родной город. С такой неосязаемой силой притяжения я был не в силах справиться. Я просто избавился от чувства собственной значимости, купил билет в Казань и перед отъездом позвонил Саиду. Помните крымского татарина с внешностью восточного принца, печальным выражением глаз и молчаливой задумчивостью? Нас познакомил начальник службы безопасности отеля «Европа» Юрий Кириллович, тот самый, что поддержал меня однажды. С Саидом мы встретились в доме Зингера, знаменитом книжном магазине на углу Невского и канала Грибоедова. Расположились в кофейне на 2-м этаже. Кофе угощал, разумеется, Саид. Я поделился с ним впечатлениями о работе на легендарном ветеране морских круизов Максиме Горьком. Он слушал вдумчиво, затем неожиданно спросил: «Драться приходилось на судне?» «Ну да», — улыбнулся я. Улыбнулся и Саид. И, попросив обождать минутку, спустился в книжный зал. Я сразу понял, что вернется он не с пустыми руками. Так и вышло. Он вернулся 10 минут спустя и протянул книгу в красивом переплете. «Держи, это подарок. Поблагодарив, я прочел вслух. Джек Лондон, Мартин Иден. «Эта книга про тебя», — добавил Саид. Признаюсь, это был один из лучших подарков в жизни. Мне всегда казалось, что путь, которым следую я, вымощен брусчаткой безысходности, отчаяния и полного краха в жизни. Саид добавил: «Ты молодец. Я горжусь тобой». Непродолжительный, но весьма плодотворный период жизни в родной Казани запомнился мне беспечностью и полной свободой действий. Я никуда не спешил и не стремился чем-то себя занять. И при этом в атмосфере витало странное чемоданное настроение. Однажды, навестив давнюю знакомую, директора туристической фирмы, она посоветовала мне постучаться в двери крупной туристической компании, которая набирала гидов на летний сезон для работы в Турции. Работа подразумевала встречу туристов в аэропорту и размещение их по отелям. Помимо прочего, гиды проводили развлекательные мероприятия на яхтах, погружались с туристами с аквалангом и сплавлялись на каноэ по горной речке. Не работа, а мечта в красках. Правда, мне верилось с трудом, что компания предоставит перелет, проживание и возможность заработка. Из меня все еще не мог выветриться синдром 90-х, когда большие начальники обещали золотые горы, а потом попросту кидали. К тому же я хорошо усвоил стамбульский опыт, который едва не стоил мне жизни. И тем не менее, я познакомился с начальником отдела кадров компании, заполнил резюме и стал ждать. И только по весне мне позвонили, попросив появиться на собеседовании. На встречу с одним из руководителей компании, которая проработала в Турции несколько лет, собрались студенты с туристического факультета Университета культуры. В актовом зале нам предметно рассказали о планах работы на предстоящий туристический сезон. В красках расписали о возможности заработать деньги и открывающихся перспективах зимой полететь в Египет, Таиланд или Индию. Разумеется, я скептически отнесся к тому, что слышал, но поверил лишь тогда, когда на стойке регистрации в аэропорту Домодедово мне выдали посадочный талон «Москва-Анталия».
Тайна в глубине глаз. Две девушки в униформе компании сидели в фойе отеля «Эдем» за отдельным столиком напротив стойки регистрации гостей. Мы познакомились. Шатенку с печальным выражением глаз из Одессы звали Златой, пышногрудую блондинку из Красноярска – Полиной. Они радушно встретили меня, признав во мне единомышленника. Большинство гидов компании относились к Табе как к месту ссылки и предпочитали ей тусовочный Шарм-эль-Шейх. Таба – кроха в пустыне, омытая Акапским заливом с одной стороны и защищенная грядой Синайских гор с другой. Такое уединенное и богом забытое место больше подходило отшельникам-одиночкам. Отели здесь, точно оазисы в пустыне, были разбросаны друг от друга на расстоянии от 5 до 10 километров. До границы государства Израиль и Хашимитского королевства Иордании 60 километров. По другую сторону Акапского залива – родина пророка Мухаммеда. Мир ему вовеки. Саудовская Аравия, где находились священные города Мекка и Медина. Таба – это перекресток, обочина пустыни, где каждый из коллег компании был предоставлен сам себе. Аэропорт, начальство и собрание в прошлом. Здесь мне надлежало только сопровождать туристов в священный град Иерусалим и затерянный в пустыне Вади Рам каменный город Петру. В Табе тоже был свой офис и свое руководство. И за гидов здесь отвечала София, с которой мне еще предстояло познакомиться. Природа наделила Софию классической внешностью славянки. Заплетенные в косу светлые волосы придавали ей толику скромности. Пристальный взгляд серых глаз скрывал глубокую тайну. На вид Софии было 25, и, глядя на нее, ее лицо показалось мне знакомым. Но, перебрав в памяти картотеку женских лиц, я признал свое поражение. Знакомы мы не были. После формального приветствия мы немного поговорили о работе в Турции и, разумеется, нашли много общих знакомых. Турецкая школа туризма, как кузница Гефеста, ковала будущие кадры гидов для работы по всему миру. Пока я размышлял, как тесен мир, София общалась с коллегами о количестве проданных экскурсий в Израиль. Я не вникал в разговор до тех пор, пока София вдруг не обмолвилась о совершенной однажды поездке в Сирию через турецкую границу. Я вмиг оживился и поинтересовался, что ты делала в Сирии. Она ответила молчанием. И в этот момент я испытал странные вибрации в душе. Было в ней что-то загадочное, притягательное и таинственное. Я даже вообразил, что мы могли бы быть с ней хорошей парой, но тут же отбросил эти мысли. А вот мысли о пересечении Софией турецко-сирийской границы меня не покидали. Впрочем, и сам факт того, как мне чудесным образом удалось оказаться в Табе. И на случайность это не было похоже. Перед командировкой в Египет была Турция. Сезон на Анталийском побережье закончился, не успев начаться. И под конец командировки коллеги, отработавшие в компании не первый год, разлетались по разным странам. Компания развивалась, осваивая новые туристические направления по всему миру. В Таиланде, в Индии, в Арабских Эмиратах. Я тяготел к Египту. Руководителем региона, в котором я работал, была Ольга. Она сформировала коллектив единомышленников задолго до моего турецкого дебюта. И с той компанией они отправлялись в Хургаду. Меня и моего товарища Юру из Харькова она цинично выбросила за борт туристической жизни, как недоразвитых щенков. Юра покинул Турцию раньше. Мое же возвращение в пенаты родного города намечалось через несколько дней. С коллегами мы блуждали по опустевшим улицам Кириша, с ностальгией вспоминая ушедший сезон. Честно говоря, настроение было подвешенным. Я как представил, что мне предстоит вернуться в родной город глубокой осенью. Город, не обуреваемый цветными красками и запахом моря, тут же взгрустнул и завяз в пучине вязкой депрессии. И в тот момент, когда я принял ситуацию и освободился от чувства собственной значимости, неожиданно позвонила Люба, руководитель соседнего региона. Этот звонок в корне изменил мою судьбу. «Добрый день, Люба!» – восторженно произнес я. «Давид? Ой, я позвонила тебе случайно». Повисла неловкая пауза. Я испытал неприятный холодок в душе. Однако ни я, ни она не спешили бросать трубку. И тут она неожиданно спросила. «На зиму летишь куда-то?» «Нет, к сожалению», – обреченно ответил я. «Почему? Что говорит Ольга?» «У нее своя команда, в которой мы оказались лишними».
«Понятно. А куда бы ты хотел полететь работать?»
в Египет. В Хургаду или Шарм-эль-Шейх? Мне бы хотелось сопровождать туристов в Израиль.
Тогда тебе лучше в Шарм. Хорошо, я попробую что-то устроить для тебя.
Она перезвонила день спустя, сказав, чтобы по возвращению в родной город я оставался на связи. Все это время я был на связи. Она позвонила, как обещала, сказав, что в начале ноября я вылетаю в Шарм-эль-Шейх.
Я не знаю, как устроено мироздание и по каким принципам оно работает. Возможно, мне просто повезло, но если Анталийское побережье Турции, обласканное Средиземным морем, гостеприимно приняло в свои объятия, то Синайская пустыня и менталитет местных жителей какое-то время испытывали меня.
И несмотря на то, что работа была понятна и привычна, здесь нужно было все начинать с чистого листа.
Осиное гнездо компании. Синайский полуостров разрывает сложившийся стереотип привычного устройства мира урбанизации. Посреди омытой водами Красного моря пустыни в зелени утопали роскошные отели. За пределами блеска и роскоши на обочине дорог тут и там стояли фанерные домики местных жителей. В них ютились семьи бедуинов. Они не платили коммунальные платежи, ибо их дом – пустыня. В воздухе витала непривычная для городского жителя вонь и запах пыли. На фоне гряды Синайских гор, отливающихся оттенком бордового цвета, покоряли желтые барханы верхом на верблюдах, кочующие сыны пустыни. Здесь не было строгих и четких планировок улиц и не было привычных нашему восприятию прямоугольных форм многоэтажных зданий. Пространство ощущалось по-иному, и время текло как-то по-особенному. Дороги в Шарме имели идеальное покрытие, светофоры отсутствовали, дорожных знаков не наблюдалось. Водители уходили от столкновений посредством автомобильных сигналов. Шарм-эль-Шейх – это город таксистов, торговцев и дайверов. Ближневосточная атмосфера, желто-оранжевые цвета и насыщенные запахи напоминали мне марокканский Агадир, в котором мне довелось побывать однажды. По прилету в Шарм-эль-Шейх меня поселили в отель Hilton Waterfalls. Соседями по номеру были украинцы. Саша из Киева и Сергей из Донецка. Мы познакомились на завтраке. Саша внешне напоминал квадрат. Коренастый, с приплюснутой шеей и добрым взглядом голубых глаз. Сергей высокий, худощавый и крайне разговорчивый. Узнав, что они с Украины, я сказал: «В Турции мне довелось дружить с харьковчанином».
«Угу», равнодушно кивнул Сергей. «И как работа в Турции?»
«Работа отлажена».
«Не то, что здесь. Требования завышенные, начальство паршивое, коллектив разобщен. Вот, к примеру, я работаю израильским гидом, и только этим и должен заниматься, потому что моя работа занимает абсолютно все время. Но помимо нее, наш диспетчер Алена гоняет меня в аэропорт. Я просыпаюсь в 2 ночи. Собирают туристов по отелям и 3 часа еду через Синайскую пустыню к израильской границе. На границе стоим 1-2 часа, а то и более, и весь день с туристами проводим в Израиле. Затем поздно вечером возвращаемся в Шарм. А утром эта стерва ставит мне трансфер в аэропорт».
Сергей сделал глоток кофе и продолжил:
«Гиды, живущие в Табе, сопровождают туристов только в Израиль и в Иорданию. Здесь же, в Шарме, работаешь как белка в колесе. Короче, сам скоро все поймешь». После слов о Табе у меня перехватило дух.
«Слушай, мне нужно попасть в офис».
«Поедем вместе.
Мне нужно сдать отчет о проделанной работе.